«Ну, может, когда-нибудь», — отвечаю я. «Звучит неплохо». Драккар изменяет курс и вплывает в настоящий лабиринт островов и островков. Мы минуем торчащие из моря скалистые ошметки, о которые рвутся волны. Стаи морских птиц взлетают тучами и тянутся во след Драккару, наполняя воздух тоскливым писком. Я часами стою на носу и с перехваченным горлом высматриваю окруженные пеной скалы, гляжу, как мы расходимся в десятки метров с каменными клыками утесов, но таинственная программа корабля ведет нас уверенно и безошибочно. И довольно быстро. Я многократно сплевываю за борт и высчитываю, что мы идем с постоянной скоростью в 6-8 узлов. Настолько же часто я поглядываю за корму, но только раз мне кажется, что где-то вдали мелькает красный парус, однако я не уверен, не обманывает ли меня зрение. Довольно часто я застаю на корме Грюнальди или Спалле, которые оглядывают горизонт позади. Мы встречаемся взглядами, они отвечают мне едва заметными отрицательными движениями голов, но не говорят ничего. Мы проплываем по теснинам и минуем острова сложным зигзагообразным курсом. Я начинаю понимать, отчего никогда ранее на побережье парусов не высаживались чужие войска, хотя здешние обитатели и успели надоесть всем владыкам мира. Даже если какой-то император или король высылал сюда флот с карательной экспедицией, тот наверняка все еще бессмысленно блуждает в этом лабиринте. Через неделю мы выплываем в открытое море, острова и островки остаются сзади и лишь маячат темными полосами на затуманенном горизонте. Драккар ускоряется до 10 узлов, из-под киля с шумом расходятся волны, как земля из-под лемеха плуга. За кормой бурлит кильватер. Вечерами в кают-компании мы до полного бессилия оговариваем план причаливания и тренируемся. Приготовленный инвентарь громоздится на полу. Маскирующие анораки и штаны, веревки и якорьки, оружие. Начищенные, осмотренные и старательно уложенные. Готовые к использованию. Мы не знаем, когда доплывем до места. Это может случиться в любой момент. Поэтому мы держим вахту в глазу сутки напролет, а со второго дня рейса по открытому морю ходим в полной готовности. Больше всего времени мы проводим на палубе, всматриваясь в горизонт и замерзая под мелким снегом. У нас натянуты нервы, и мы порыкиваем друг на друга. В воздухе что-то висит. Я чувствую это. Дергает, как заноза под кожей. Мешает, не позволяет спать или наслаждаться корабельными сокровищами, сверкающим ледяным туалетом и горячей водой в ледяной душевой кабине. И все же, когда это случается, мы пойманы врасплох. Остров появляется перед носом, но не отличается от остальных. То, что с самого утра драконий форштевень направлен прямо на темную полоску суши на горизонте, значит немного. Так уже бывало десятки раз. И десятки раз мы торчали на палубе с оружием в руках только за тем, чтобы оставить очередной остров с одного из бортов и позволить ему исчезнуть за кормой. После завтрака мы видим горы, вырастающие посредине острова, но Грюнальди таращится на них, как баран на новые ворота, нахмурившись, ни в чем не уверенный. А потом приходит ветер и разгоняет тучи. Это продолжается с пару часов, и вдруг выходит солнце, а мы, будто одурев, глядим, как оказывается, на замок, сверкающий темно-зеленым и желтым базальтом, ощетинившийся башнями и гребнями стен, и мы всего в паре миль от берега, плывем прямо в темную пасть порта, окруженную вытянувшимися в море пирсами, словно тот протягивает к нам руки. Мы таращимся бессмысленно на крепость, вросшую в куполообразную гору с обрезанной, как у Фудзиямы, вершиной, и это длится несколько секунд, а потом на палубе воцаряется хаос. Стопотом ног и беготнёй. К счастью, мы отрабатывали это столько раз, так что каждый знает, что ему делать. Беготня прекращается, Варфнер и Грюнальди перекидывают через спину свои мотки веревки, затыкают за пояс складные кошки, я и Спалли снимаем брезент, состоящий на палубе лодки. Сильфана взбирается на мачту и привязывает к перекладине бома солидный блок, который мы получили от сына вяленого Улли вместе с лодкой. Мы со Спалли выбираем скрипящий жесткий линь, шлюпка повисает над палубой, колышется. Варфнер и Грюнальди толкают ее в бок, чтобы киль оказался за ледяным бортом. Мы подаем помалу, и лодка съезжает вниз по выпуклому ледяному боку драккара, пока не ударяет всплеском о воду. Сильфана ждет со швартовым, привязанным к утке на носу шлюпки. Мы дергаем за петли линей, охватывающих ее корпус, пока лодка не освобождается и не соскальзывает вдоль борта, тормозя только благодаря швартовому в руках девушки. Варфнер и Грюнальди ныряют под палубу, я слышу, как они топочут по ледяному полу, а потом открывают расположенный вахтере спуск, которым некогда, далеко отсюда, мы взошли на борт ледяного корабля. Спалли выбирает линии и разбирает блок, я же отбираю у Сильфаны швартовый и перевожу брыкающуюся, как жеребчик, шлюпку на корму под открытые сходни. Драккар тем временем движется навстречу замку все быстрее. Вода за бортом кипит, шлюпку бросает из стороны в сторону. Я вижу ладонь Грюнальди, как он тянется со сходни и притягивает нос лодки ближе. Варфнер прыгает внутрь, Грюнальди сразу за ним, и тогда раздается жутковатый рев. Оглушающий, немного похожий на аэродромную сирену, а немного на трубление слона. Он одновременно механический и животный. Мы приседаем от впечатления, хватаясь за оружие, и только я не выпускаю швартовый, но присаживаюсь под борт, будто опасаясь обстрела. Штевень носа выгибается дугой назад, ледяной дракон разевает пасть и рычит, а потом плюется огненным шаром, который с треском летит и тянет за собой дымный хвост. «Спокойно!» — ору я во всю глотку. «Это лишь наш вшивый дракон! Сообщает замку о нашем прибытии! Ничего не происходит! Найдите дорогу!»
«Сейчас поглядим!» —
кричит Варфнер в ответ из лодки.
«Бросай!»
Отпущенный швартовый вьется за палубой, как змея, и исчезает за бортом. Лодка, подпрыгивая на волнах, пропадает позади, и я вижу, как она уменьшается между волнами в нашем вспененном следе за кормой. Варфнер вытягивает и свертывает из воды швартовые, Грюнальди готовит весла. Крепость растет на глазах. Башни в остроконечных шлемах, зубчатые стены, охватывающие склон 5-6 террасами, длинные флаги, вьющиеся на шпилях башен. Стены блестят, у них гладкое, будто цветное стекло, поверхность. Строение велико, примерно размеров крепости в Дубровнике. И настолько же солидная, пусть и выглядит совершенно иначе. У нее подчеркнуто готический характер. Она встает этажами оборонных линий вверх по склону и выстреливает в небо десятками башен. Ее строили не против тяжелых кулеврин Мехмета-завоевателя. Ставил ее кто-то, кто хотел получить Камелот, Каркассон, Мариенбург и Боузов в одном. И он ждал там, внутри. За пирсами аванпорта, в пределах обстрела 4 башен и зубчатых стен, куда мы через минуту вплывем и окажемся в полном его распоряжении, как таракан в ванной. Драккар рвется вперед все быстрее, как конь, почуявший конюшню. Откуда-то из-за стен вылетает гудящий оранжевым огнем снаряд, прочерчивает в небе параболу черного дыма, а потом пролетает высоко над нами и с шипением падает в воду в 300 метрах от левого борта, расплескивая по поверхности огненное пятно. «Спокойно», — говорю я, — «это сигнальный выстрел. Показывают, что знают о нас». От крепости доносится мрачное рычание, давящий звук поющего кита, отзывающийся вибрациями в солнечном сплетении. «Раковина!» — мрачно замечает Спалли, сильнее затягивая ремешки панциря и пряча меч в ножны. «Раковина ледяного сада!» Сильфана сегодня выглядит как валькирия. Юбка с разрезами открывает длинные ноги, до колен покрытые щитками. Тщательно подогнанный под ее фигуру кожаный панцирь, покрытый ламеллярными бляшками, украшают гравированные золотом танцующие языки пламени. Пламя вьется и по глубокому шлему с наносником и длинными нащечными пластинами. Узор сделан в эклектическом ахайско-викинговом стиле. Она грозно притоптывает по палубе, проверяя, все ли хорошо на ней сидит, поправляет пояс с мечом, надевает на левую руку перчатку с кольчужной защитой на кисти и засовывает ее в держатели щита.